Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Итак, всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Тема эфира, друзья, продолжается. Вот по поводу школы мы говорим уже две недели, первые две недели сентября, и мы сегодня продолжаем вот говорить про домашние задания. Тема эфира «Как не сойти с ума, делая домашнее задание со своим ребенком». Комичная тема, но...
Почему комичная? У нас вообще... У нас трагичная.
Вот, я хотела сказать, что... Но...
Вчера буквально трагедия практически чуть не произошла, потому что параграф по истории оказался в три раза длиннее, чем он должен быть.
В смысле?
Ну, в смысле, читать-то больше, времени больше тратить. И у
и
старшего
трагедия,
сына не
да?
хватило времени на того, чтобы поиграть в компьютер.
И трагедия.
И произошла трагедия, и пришлось взять компьютер и сказать только по выходным.
Я видела множество мемов сейчас на социальных сетях ходят, когда дети и взрослые делают домашние задания. У кого-то таз на голове и скалка в руках у родителей. У кого-то бутылка спиртного на столе стоит. Все, ну, в смысле, когда родитель решает там какую-нибудь алгебру и прочее.
То есть спиртное помогает расслабить мозговую деятельность?
Не знаю, радикальные меры у нас предпринимают некоторые родители. Юрий, какие советы мы сегодня будем давать... Вот по этой теме. Как не сойти с ума?
Будем давать советы, друзья. Но прежде хочу вам напомнить и попросить вас о том, чтобы вы писали нам о своих историях, потому что ваши истории, они всегда чудесные. Когда читаешь ваши истории, понимаешь, что жизнь кипит, бурлит, и нам не скучно. И мы хотим нашу жизнь сделать радостной, не скучной, разнообразной, чтобы все в ней получалось. Поэтому как вы преодолевали? Как вы преодолевали обучение своих детей, домашние задания.
Если у вас еще нет детей, вспомните свои истории, как ваши родители заставляли вас или учили вас делать домашнюю работу, и поделитесь тоже этими детскими воспоминаниями.
Я помню свое детство, вот с него начну, потому что со мной особо никто не занимался. Занимался порой дед, но он занимался очень жестко. Если я что-то не соображал, я получал по башке, и поэтому я больше не обращался за какой-то помощью. И как-то я приспособился делать сам. И нужно было выжить. Вообще для меня домашнее задание, обучение в школе, это было выживание.
Почему?
А потому что если двойку получаешь, то... Их бен плохой, в общем-то, и будет наказан.
Знаете, мы на каком-то эфире предыдущем или с Татьяной, или с Надеждой, с вашими коллегами говорили, что ладно, двойка, тут очевидно, да, что будет какое-то, ну, или наказание, или воспитательная работа. Есть люди, которые четверку боялись принести домой.
Ну,
то есть
есть.
Это прям совсем все страшно.
Потому что для некоторых родителей четверка — это как двойка. Это все зависит от интерпретации, от восприятия родителя, как он интерпретирует. Для нас по математике трояк — это 8.
Это праздник.
Это праздник, потому что если мой написал контрольную на трояк, это вообще... Друзья, вы даже не представляете, какое счастье. Потому что я понимаю, что мой ребенок, мой сын, он не математик, и поэтому, когда он получает тройбан, это просто круто. А сейчас началась геометрия, а у меня, я понимаю, что у меня пространственное мышление как-то не очень. И я понимаю, что вот это унаследовал мой сын, и очень не очень... геометрия. И это будет что-то, я уже предвкушаю.
Предвкушаете, да?
Конечно, предвкушаю.
А у вас какой класс?
Седьмой.
Седьмой, да? То есть еще два, там ОГЭ...
Я не хочу эти три волшебные ОГЭ, да, три волшебные буквы, потому что я их отгоняю как могу, поэтому...
Они будут, Юрий.
Я знаю, что они будут, а я человек другой системы, я все-таки сдал живые экзамены. Я помню, что по литературе в 10 классе мне попался первый билет, и там был... По-моему, так вопрос звучал, партийность литературы. Вот сейчас не знаю, о чем это...
Ну так что, давайте к теме вернемся. Как не сойти с ума, когда делаешь домашнее задание со своим ребенком?
Ну, друзья мои, это... Первое, с чего вы должны начать со следующего, что готовьте как хотите, как можете ребенка к самостоятельности, чтобы со временем ваш ребенок был организован, и чтобы он сам решал свое домашнее задание. И чтобы у ребенка сложилось такое понимание, что домашняя работа, домашнее задание – это его домашнее задание, а не ваше.
Почему это так важно?
Потому что если вы будете влиять на процесс домашней работы, то ребенок постепенно поймет, что он поймет, почувствует, осознает, что, во-первых, вы костыль, без которого он ничего не сможет сделать никогда.
Я посмотрела сейчас, как точно звучит наша тема, потому что мысль у меня закралась, что что-то я не так сказала. Мы с вами сформулировали тему, как сохранить спокойствие при выполнении домашнего задания.
Ну, придем к этому, конечно. А как по-другому? Потому что беспокойство, оно приходит всегда.
Почему вообще появляется паника от того, что домашнее задание не сделано? Почему этот вопрос настолько остро стоит в семьях?
Ну, потому что практически любой родитель... Но достаточно больший процент родителей хотят, чтобы их ребенок хорошо учился.
И что они... это значит для родителей? Если мой ребенок хорошо учится, то...
Если мой ребенок хорошо учится, то я молодец. Угу. Если мой ребенок хорошо учится, то его будущее, его карьера каким-то образом должна сложиться. Если мой ребенок учится хорошо, то он выделяется среди других, он не лох, и поэтому он тоже молодец. Вот ребенок, хорошо учащийся ребенок, априори это молодец. Он молодец. То есть если у него пятерка по математике и по русскому языку, там условно, то он молодец. А если у него тройки, значит, он не молодец. Все.
Спустя годы после окончания школы каждый из нас понимает, что это иллюзия. Почему тогда мы придерживаемся этой схемы, когда воспитываем собственных детей?
Я думаю, что осознание у всех по-разному приходит, потому что когда появляется ребенок, и у многих родителей хочется, им хочется, чтобы их ребенок-то был таким суперклевым.
Кажется, что просто у себя не получилось, а у ребенка вот по такой схеме точно получится.
Такие случаи тоже бывают, когда у меня не получилось, но я попробую своему собственному ребенку помочь, я попробую своему сыну помочь, он у меня будет там математик, или он у меня будет музыкант, потому что уроки, это же ведь не только касается школы, уроки это касается, например, музыкальной школы, не только общеобразовательной. Уроки это касается спортивных секций, например, ребенок ходит на хоккей, и нужно ему отрабатывать какие-то упражнения или дзюдо, или что-то еще. Так или иначе, тренер, учитель дает какие-то задания, и потом родители весь этот процесс контролируют и поддерживают.
Вот здесь сделаем паузу и вернемся к тому, что вы сказали. Вы сказали, значит, любыми доступными способами воспитывайте в своем ребенке самостоятельность. Вот есть вопрос на эту тему от Людмилы. Что делать, когда... Если ребенок, когда делает домашнее задание по математике, зовет все время на помощь? Вот как?
Ну, ждите, когда он хотя бы что-то сделает.
То есть с пустой тетрадкой приходить, это не нужно,
да? С пустой тетрадкой, понимаете, вот опять, вы проанализируете вот до сего момента, как вы дошли. Пусть он решает, пусть он что-то пишет, пусть он пишет неправильно, пусть он какой-то путь проделает, хотя бы какой-то путь, пишет пример, пусть он попытается на палочках, на пальцах, на чем угодно, не на калькуляторе только, пожалуйста, в первых классах не давайте калькулятор, потому что потом в голове вообще соображать ничего не будет и будет пользоваться только лишь гаджетом. И мозги будут, не очень сообразительные. Хотя бы что-то он сделает. Вот возвращайте его к этой самостоятельности. И один из советов, который я хотел позже сказать, но скажу сейчас. Каждый ребенок имеет право на ошибку, потому что это опыт. И вопрос, как вы эту ошибку будете исправлять, в каком состоянии вы будете исправлять. В любом случае, потому что все мы ошибаемся. Есть невнимательность, есть рассеянность, есть просто забыл правило какое-то и так далее. Мы тут бились с русским языком буквально на днях. Переходящие, непереходящие глаголы. Я вообще не знаю, что это такое. И пришлось читать. Я прочитал 3 раза правило, я до конца не понял, что это такое. То есть мы полезли. Мы поездили в ГЗД и посмотрели правильные ответы. И как-то... Потому что я не понимаю. Потому что я не понимаю, как это работает. И, естественно, что я человек взрослый, с 2 высшими образованиями, я не соображаю. Но дети тоже некоторые не соображают. У меня нет врожденного чувства русского языка.
Ладно, я поняла. То есть нужно относиться достаточно мягко к ошибкам, и исправлять их, конечно, и указывать на них, но не в агрессивной форме, чтобы ребенок не боялся допускать ошибки, чтобы он понимал, что это опыт.
Вы понимаете, вы даже можете, чтобы ребенок что-то сделал, и пусть учитель исправит эти ошибки, пусть он получит два, и опять. Как вы к этому отнесетесь?
Подождите, как это мой ребенок получит два?
Ничего страшного в этом нет. Вообще мир с оси не сошел, земля ничего, тут ядерная война не началась. Ничего, это его двойка. Понимаете, в любом случае, вот что мы делаем? Я жену свою часто останавливаю, говорю, пусть у него будет какая-то корявая работа, пусть у него будет что-то не то, но это его работа, это его будет трояк или его это будет двояк. Захочет он исправлять или не захочет, это уже дальше, это уже следующая история. Но когда ты делаешь за него, вот мы два дня назад собирали с ним шкаф. У него такие руки-крюки, но мне приходилось ему. Вот я не помню, раз, наверное, 10 или 15, я показываю ему, как кручивать шурупы, как правильно брать отвертку. Но что делать? То же самое здесь. Но пусть он получит эту двойку, потом вы ее будете справлять. И он будет понимать, что два, когда он получает два, это не катастрофа в жизни. Есть право на ошибку и есть возможность исправить ее.
В первую очередь родителям нужно в таком случае с самими... с самим собой работать, потому что катастрофа в жизни для родителя происходит,
потому что
если
катастрофа,
ребенок 2 приносит.
Вот это мы приводим ребенка в состояние нервозности, именно мы. Потому что для нас это катастрофа. Как же ты мог? Мы же с тобой... Вот эти фразы я часто дома слышу, и я их везде слышу. Мы же с тобой это проходили. Я только сейчас тебе все это объяснил. Вроде бы ты понял. Да не понял он, но он кивнул, и вы подумали, что он понял. Понимаете? И ведь поймите, мои хорошие, дорогие родители, и вообще дяди, тети и все остальные, кто способствует обучающему процессу, ведь ребенок имеет тенденцию быстро уставать, особенно подросток. Поэтому нужен перерыв каждые где-то 30 минут его учебной деятельности. Потому что он очень быстро утомляется и быстро восстанавливается. Ну, пусть он, не знаю, пойдет, яблоко съест, еще что-либо. Так, пойдем, возвращайся. Да, будет сложно его вернуть к этому процессу. А ведь что происходит? Когда ребенок, там, ребенок, подросток, 10-12-летний, начинает что-то решать, нам хочется вот взять все эти уроки и сразу одним махом все решить.
Ну да.
Почему? Потому что, когда он пойдет, съест яблоко и вернется, нам нужно его снова погружать в этот процесс. А нам не хочется, и поэтому мы идем галопом по Европам. И что происходит? Ребенок, у него мозг отключается, он делает такое лицо, мы за него делаем все домашнее задание, орем на него, но продолжаем это делать. Я не знаю, как ты сегодня там сказала, с бутылкой, со всеми вот этими...
Я видела таз на голове у ребенка и родителя, который вот так вот сидит, и в руках у него скалка. Ну, то есть я предполагаю, что если ребенок отвлекается или делает ошибку, скалка по тазику бьет и дзынь.
Бьет по тазику, дзынь, там рефлекс срабатывает, но ничего не срабатывает. И мы это делаем, но и какой результат? Да никакого, он не усваивает материал. Ему это не интересно, ему это не надо. Дискриминант, кому он нужен вообще? Вот куда его засунуть, я не знаю.
Слушайте, если у нас есть сейчас математики, которые нас слышат, они обязательно
нет,
вам напишут.
Нет, есть люди, которые хотят поступать, они бредят. Математика у них очень все здорово получается. Они идут там в МАИ или куда, в МГУ на физмат, и вообще решают эти задачки. Это просто чудеса смотреть.
Слушайте, дилемма у нас сейчас в другую сторону идет, потому что математика все-таки, она структурирует какую-то работу мозга, и царица наука, она названа не просто так, но спорить не будем. Я тоже не знаю, зачем я
нет, мы не будем спорить, я понимаю, есть школьная программа, ее нужно осваивать, но какой ценой?
Вот это хороший вопрос.
Вот какой ценой? Поэтому вот по поводу цены мы говорим. Понятно, я не призываю сейчас вообще забить на все, абсолютно нет. Нужно проходить, но про цену помните, пожалуйста, дорогие мои.
Итак, значит, что мы выяснили за первые 10 минут? Сохранять спокойствие, да? Как не сойти с ума, как сохранить спокойствие, значит? Допускать
это
ошибки.
Отдельная тема, потому что можно по ней пойти дальше. Как сохранить спокойствие? Самого ребенка, как сохранить свое собственное спокойствие? Если вы чувствуете, что у вас уже пар начинает валить из ушей, идите в сад. Помните, как в фильме «Все в сад». Вот вы идете в сад, вы попили чайку, вы отжались, я не знаю, что вы сделали, вы взяли холодный платок, вы прошли вокруг...
Короче, перерыв.
Вы делаете себе перерыв, потому что он очень важен. Позвоните кому-нибудь и так далее. Потому что от вашего эмоционального состояния зависит состояние вашего ребенка и усвояемость того материала, который вы ему преподаете.
Погодите, я резюмировать хотела. Вы дальше советы даете, значит.
Извините.
Да, все нормально. Итак, вот все, сбили вы мне. Первый-то совет ваш какой был? Первый самый.
Успокоиться.
Нет, это самый в начале эфира.
Какой был первый совет?
Видите, все, друзья, я вот не помню уже, какой в начале эфира был свет. Ладно, значит, что резюмируем? Значит, сохранять спокойствие, каким образом? Делая перерывы. Допускать ошибки, то есть дать ребенку право на ошибку и к двойкам, ко всем, к тройкам,
этом, да.
Относиться более лояльно, исправлять их потом, но тем не менее позволять их получать и нормально на них реагировать. Паузу делаем на комментарий. Значит, нам пишет Марселина.
Какое имя интересное.
Да, извините, если я неправильно прочитала.
Но не Марселина же.
Марселина, ладно. Позор для семьи, иногда из-за четверки ругали. Три позор для семьи, иногда из-за четверки ругали. А двоек я боялась как смерти, дома за нее мама бы уничтожила. Вот. Ой. И каково расти в такой атмосфере, каково?
Пожалуйста, если у вас есть дети, или вы там в будущем они когда-то будут у вас, пожалуйста, вот так не поступайте, как ваша мама. Ну, пожалуйста, я вас умоляю, потому что всегда есть у ребенка какие-то предпочтения. Вот творческий ребенок с математическим складом ума или еще с каким-то. Ну, пожалуйста, не напрягайте, потому что, ну, вы убьете вот это вот свои отношения тем самым, своим вот таким отношением к учебе, и ваши отношения будут страдать, и потом впоследствии будете, ну, пожинать то, что вы посеяли.
Янина пишет, почему бы в школе не вести уроки самоподготовки? А родители-то что?
Я помню, у нас, я ходил, сейчас есть группа продленного дня.
Но там это не уроки самоподготовки.
Нет, почему? Ну, они... Вы должны понимать... Вот отталкивайтесь, пожалуйста, от реальности. Если в классе 36 человек, самоподготовка, когда детей много в классе, ну, вы как вы это представляете? Например, 20 человек сидит в одной аудитории. Как они будут самоподготавливаться? Ребенок должен дома самоподготавливаться. У него должно быть пространство, у него должен быть стол.
Ну, вот это мы обсуждали.
Да, должны быть лимитированы гаджеты. У него вот он знает правила. То есть он гаджеты берет, когда делает уроки и так далее. Вас не обманывает и все остальное, там, что он может сделать. Вот когда вы его приучили к порядку, вообще ребенок, который идет в первый класс, он уже должен быть подготовлен каким-то определенным процессом жизни. Да, школьной жизни, в частности, да, то есть, например, он должен сам раздеться, он должен повесить там, запомнить свой крючок, куда он повесит куртку,
куда сменку,
чтобы он не потерялся в школе и так далее и тому подобное, чтобы он знал, где свое место, чтобы он во время урока уже не вставал, например, я пошел погуляю или машинку с собой взял. То есть он уже должен быть подготовлен. И поймите, что ребенок, который может читать в 5 лет, и складывает трехзначные числа, он эмоционально может быть неподготовленным. Понимаете?
То есть подготовленным к школе — это не только какие-то навыки,
конечно,
какие-то знания, вернее,
быть
иметь.
Подготовленным к школе — это прежде всего эмоциональная подготовка должна быть. Остальные навыки в 7 лет он все догонит, потому что вы не старайтесь, пожалуйста, нагружать мозг ребенка заранее, заблаговременно. Вы разовьете, например, лобные доли, а остальное... с эмоциональным интеллектом. И потом вот все же должно равномерно развиваться в голове. И потом ребенок страдает. Учительница не любит вашего ребенка, потому что ваш ребенок, он не подготовлен, он постоянно ей мешает, он постоянно кричит, он постоянно капризничает, уходит. А ведь очень важно, я уже ушел в совершенно другую сторону, очень важно, как отношение к учительнице, как учительница реагирует на ребенка. Если учительница будет грымза для него, вы представляете, что будет дальше?
Вот про учителя у нас есть вопрос от Екатерины. Как донести до учителя, что ты за самостоятельное выполнение работ? Там я не вижу развернутого дальше какого-то комментария. Предполагаю,
в каком классе ребенок у вас?
Ничего не написано. Я имею в виду, что из сообщений можно предположить, что, наверное, учитель требует, чтобы тоже у ребенка были одни пятерки без права на ошибку. Как учителю в таком случае донести, что ребенок имеет право на ошибку?
Вы понимаете, друзья мои, потому что... чуть-чуть вам, да, открою тайну, что, что такое педагогическое училище и педагогический институт, и кто туда идет. Вы должны понимать, что учителя вообще, ну, как вам сказать, учителя адекватные, учителя, которые с призванием вот пришли в школу, их очень и очень мало. Поэтому ваш поход, если учитель, ну, не то что невменяемый, если учитель со своей позиции, отстаивайте позицию своего собственного ребенка. Как доносить? Приходите и рассказывайте ему. И рассказывайте, и критерии оценки проясняете с ним. Вот есть такое понятие, как критерий оценки. На основании чего вы поставили двойку? Дайте мне критерии оценки. Ну, например, диктант, например, если больше орфографических ошибок 10, пунктуационных, простите, там 8, тогда 2. Здесь все понятно. Критерий оценки понятен. Вот, например, по рисованию критерий оценки. Я ходил в школу в отношении рисования. Не все дети могут хорошо рисовать. И я спрашиваю его, скажите, пожалуйста, а какой критерий оценки у вас? Если мы, например, возьмем рафаэлитов, если мы возьмем кубизм, то, ну, это стиль, да, живописи. И понятно, что вот на мой ощущение, на мой вкус, кубизм просто был бы в нуле постоянно, потому что это вообще стрёмно что-то для меня. Понимаете, что-то такое ощущение, кто-то правой ногой там рисовал что-то, вот вообще от нечего делать.
Сейчас искусствоведы к нам набегут.
Я поняла,
утрируйте.
Утрирую, так, конечно, ага. Простите меня, но, ну, понимаете, не все могут, вот, а ребенок старается, поэтому, и здесь нужно прояснить критерии оценки, понимаете, когда есть точная, точность какая-то, да, там, задача, еще что-либо. Или литература. Да, ребенок стих рассказал, без выражения. Подождите. А что с выражением? Вот опять это что такое? И здесь, когда вы приходите, выясняете, учитель знает, что вы придете к нему, и вы будете разговаривать по поводу критерий оценки. И тогда его отношение к вашему ребенку будет другое. Я надеюсь, что он не будет мстить, но если...
Есть и такие товарищи.
Есть такие. Но я думаю, что если родить... Опять, учитесь правильно общаться с человеком. Никогда не хамите, не повышайте голос.
Да, то есть не с пинка дверь открывайте в класс.
Да, не с пинка дверь открывайте. Относитесь уважительно, называйте по имени отчеству, не угрожайте и так далее. Старайтесь грамотно разговаривать с человеком. Проясняйте обстановку. Есть же такая пословица «вода камень точит». И в какой-то степени надо учителю помогать нормально реагировать на то, что... и понимать, что дети разные.
По поводу самоподготовки у нас тоже есть вопрос от Лены. Добрый день, мой ребенок во втором классе на продленке уроки не делает. Дома тоже не заставишь. Что делать? Вот об этом я и говорила, что продленка это, ну, ни о чем. Там никто не делают уроки, там сидят играют.
Вы должны
дети.
Понять, что продленка, да, если вы работаете, и продленка существует для того, чтобы ваш ребенок на ней был, ну, потому что вы не можете его забрать из школы. Поэтому продленка. Обычно на продленке, я уже тоже оговорился, Эльвира говорит, что обычно дети на продленке, они что они делают? Они переписывают вот это ГДЗ. Мой сын об этом сообщает. Мы это отслеживаем, мы не даем ему возможности переписывать, потому что мы хотим, чтобы у него мозги, да, все-таки что-то там в них осталось. ГДЗ переписывать можно и без продленки. Вот. А если, да, следующий момент, значит, вы должны понимать, что продленка ничего не дает.
Даже не надейтесь.
Учитель, который обычно, это лишние часы, за которые учителя получают какие-то там деньги, и у них нет особой задачи, чтобы давать какой-то материал. Для них самое главное – это дисциплина. Вот вы должны вот к этому вот правильно понимать и относиться. Дома ничего не хочет делать. Здесь уже другой вопрос. Вы должны понять, почему ваш ребенок ничего не хочет дома делать. Оставим уроки. Вот уроки. Или он уроки не хочет делать, или он вообще ничего не хочет делать. Это тоже вопрос. По всей видимости, вы так воспитывали ребенка, что вы все делали за него. Его одевали, кормили, поили, мыли, и все вопросы решали за него. Естественно, что ребенок, за которого вы решали все вопросы, он теперь, когда пошел в школу, и вы понимаете, что вот он, у него должна бы наступить ответственность, она не наступает. Потому что ответственностью наделять ребенка можно... Ну вот, как только он пошел, положи игрушку, пожалуйста, на место. Поставь стаканчик вот сюда. Включи воду. тапочки поставь вот сюда, сними носочки и так далее. То есть, вы понимаете, ну, по всей видимости, вам нужно очень методично, терпеливо наверстывать все упущенное. Хотя будет это очень непростой вопрос, хотя, ну, не знаю, сколько там лет ребенку. Но, опять, ситуация разная бывает.
Второй класс.
Может быть, это протест. Может быть, у вас в семье произошел какой-то, ну, что-то произошло. Там, не знаю, там, какая-то ссора. Может быть, ребенок у вас достаточно такой интровертивный, он особо ни с кем не общается, и он ничего не хочет делать, и нужно выяснять причину. Я не знаю, какая причина. Хочется, чтобы вы как-то понаблюдали и поняли для себя и решали этот вопрос. Ходите к школьному, не к школьному, а вообще к психологу детскому.
Интересный комментарий от Юры. Моего знакомого ребенок ходил 2 года в школу, ему там ничего не нравилось и не хотел учиться. Как только перешли в другую школу, ребенка как подменили. И друзья появились, и учиться захотел.
Атмосфера в классе очень важна. Вообще, вы должны понимать, что началка — это всегда отношение с учителем. Какой учитель, как он относится к детям. И если первая учительница, она не мамочка, в ней нет качеств мамы, потому что с одной стороны, она должна быть учителем, но в ней должны присутствовать качества мамы, потому что дети расстраиваются, у детей что-то не получается, дети могут поссориться, потому что их очень много, и они в таком, ну, достаточно закрытом пространстве находятся. И вот когда, если учительница, вот она такая, ну, прям вот такая сухая, такая жесткая, такая... Ну, вы представляете, что ребенок ее боится, он боится идти в класс, атмосфера жуткая, все сидят прямо, уроки у всех сложены, атмосфера жуткая. Конечно, он не будет хотеть учиться, потому что у него истерика случается идти в школу, вообще то, что связано со школой, это просто караул.
Много у нас комментариев сыпется. Вот Гуля нам написала, подсказала, что первый совет, который мы забыли, это был самостоятельность. Спасибо большое, да. Давать ребенку самостоятельность. Собственно,
спасибо большое.
Да. Елена, это есть ответ на ваш вопрос. Лучше дать самому сделать ошибку или сделать за ребенка? Конечно же, дать самому. Мы это уже обговорили. Так, Екатерина пишет. А если делает уроки сама дочь, но тоже все время зовет, и как будто бы, если я в соседней комнате, она буквы забывает?
Не, вы понимаете, вот есть элемент присутствия.
Так спокойней?
Да, элемент присутствия, потому что ребенок привыкает. Вот смотрите, вот это вот как, ну, вот рождается ребенок, и первое время ребенок спит там с родителями в кровати, потому что, ну, допустим, беспокойный ребенок, он привыкает спать.
Ну, первый год, даже
да,
полтора,
первый год,
это вообще
вот я хочу
дело.
Вам сказать, что у некоторых это бывает даже дольше. Иногда ребенок возвращается, вот, ему 4 года, лет 5 лет, даже в 6, возвращается там под утро, он приходит к папе с мамой, и он ну, спит вместе с ними. Вот посмотрите, постепенно, потому что для ребенка важен эмоциональный комфорт. Когда девочка рядом с вами, она видит, что мама рядом. Вот обратите внимание, как-то я говорил, в исполнении эмоциональных емкостей, потому что детям это очень важно. Они увидели маму, они как-то вот, как, условно говоря, как от батареечки чуть подзарядились и дальше пошли. Это важно, ваше присутствие, потому что ребенок понимает, что она... что для вас важна, что вы рядом. Вы можете какую-то работку взять здесь, вот ну, что-то там, не знаю, рис перебирать или что-то делать, там, вязать и так далее. Или посадить ее на кухне. Только если вы готовите на кухне, выключите, пожалуйста, телевизор. Потому что многие мамы, которые готовят, у них обязательно телек, сериал и так далее. Это вот этим, вот это не нужно делать, пожалуйста. Потому что если вы смотрите телек, и ребенок делает уроки, вот это не нужно делать. Лучше читайте книжку, и будьте рядом.
Когда готовишь, там сложно вообще. Ты там обычно занят делом, ну, неважно, да. Главное...
Нет, эмоциональное присутствие очень важно.
Я про книжку читать.
А.
Вот. Так, Марселина нам пишет, мне бы такого родителя, как психолог. Всем бы такого родителя, как Юрий. Ну, она добавляет то, что ее сжирали за все плохие оценки, и была насильно музыкальная школа. Она очень уставала, и были головные боли с 13 лет. Ну, мы возвращаемся к вашему совету, что прежде чем отдавать ребенка насильно на какие-то секции и заставлять его учиться, подумайте,
ну,
еще, что вы
вот
делаете.
О подростках, если вы вдруг родители подростка, которому, ну, смотрите, да, потому что сейчас подростковый возраст уже можно фиксировать где-то с 10-11 лет. Вообще половое созревание сейчас уже, оно раньше начинается, чем в былые года. Вот, ребенок входит в подростковый период, и все-таки вот возрастной психологии подросткового периода, пожалуйста, почитайте, возьмите литературу классическую, почитайте особенности, да, развития, потому что там вот все перестраивается, да, и гормоны выделяются, и не только. И ребенку, ему очень тяжело. И плюс еще нагрузка учебная, то есть там большая, эмоциональная нагрузка. Он там влюбляться начинает, другим полом интересоваться.
Гормоны хлещут.
Да, и это очень тяжело. И вы тут еще со своей музыкальной школой, там не только голова, там что хуже заболит.
Вот Юрий нам добавляет чекушку рядом с учебником иметь.
Чтобы было весело.
Да, это из тех мемов, собственно, которые я писала в начале эфира. Слушайте, какие у нас интересные есть комментарии. Прям вот здорово. Значит, Екатерина нам пишет, что у нас так, я не проверяю домашку у старшего, и учитель недоволен. Как интересно получается, учитель-то недоволен чем? Тем, что его заставляют работать? Ну, по сути, когда родители не проверяют...
А чем учитель недоволен? То, что у него оценки плохие или что?
Я не знаю, но, видимо, то, что родители не проверили домашку. А родители обязаны проверить домашку?
Родители не обязаны проверить домашку. И мне очень нравится то, что у вас вот такой пример. У вас сын отвечает за свою учебу. Это его учеба. Он учится для себя. Для вас в вашей семье важны ваши отношения с вашим ребенком.
Но вот забить на учебу тоже
нет,
нельзя.
Забить нет, вы должны интересоваться. Вы должны. Сейчас есть электронные дневники, это нет, не проблема. То есть,
да.
Сейчас моя жена, например, она знает раньше, чем мой сын, о чем получил по физике. Вон, по физике вот двояк у нас уже принес.
Слушайте, бедные дети, ладно.
Опять недоумение у нас возникло у обоих. Он говорит, слушай, они еще ничего не прошли, он уже два получил. Я говорю, ну, иди к учителю, потому что, ну, иди и спроси опять о критериях оценки, на основании чего вы поставили.
У нас же как часто еще за поведение ставят?
Иногда за поведение. А иногда ты повернулся, кто-то тебя там, ну, есть такие, которые товарищи ткнул, шустрые, да, такие ушлые, ткнули еще что-либо, у нас такой немножко рохля. И все, и ты попал под взгляд, и двояк. Тебя спросили, ведь учитель как может? Ну, а ну-ка ответь, что я тут говорил.
Ага.
Садись, два. Все, вот тебе и два.
Ну, вот смотрите, в свободе в этой, которую мы предоставляем детям по поводу учебы, да, что это их учеба, тоже должны быть какие-то ограничения интереса со стороны родителя. И от Светланы есть интересный вопрос. А если ребенок не хочет исправлять плохие отметки, для него это норма, тоже не заставлять?
Ну, понимаете, здесь вот работа такая, ну, непростая, потому что вы должны... Если вы говорите, что учеба его, если вы ему это объясняете, он должен это понять, что когда ты получаешь двойки, есть последствия. Если ты будешь без шапки ходить, или если ты будешь там вот это делать, есть последствия. Ты можешь получать двойки, но у тебя есть последствия. Последствия следующие. Что ты останешься на второй.
Получишь аттестат,
вы очень подробно
класс.
Все ему расписываете. Конечно. Ты, у тебя будет вот это, вот это, вот это. И, ну, иногда он, может быть, и должен, например, ты в течение лета будешь ходить на дополнительные занятия. Ты к этому готов? Потому что школа обяжет тебя восполнять упущенное.
Угу.
И ты летом никуда не едешь, а ты будешь как в школу в течение там, 2 месяцев лета ходить на занятия. Тебя это устраивает? Пожалуйста, это твой выбор. Вы должны ребенку объяснить и предоставить ему, ну, вариации событий, какие
то есть,
могут быть.
Мне сейчас слово такое напрашивается. Мотивация.
Конечно.
Вот у ребенка должна мотивация быть учиться.
Конечно. И мы должны ему объяснить, как взрослые люди, зачем он учится. Когда ребенок не понимает, зачем он учится музыке, борьбе, шпагату, математике там, и так далее. Зачем он учится? Если он этого не понимает, он механически может... Вот у некоторых детей очень хорошая, ну, память. Она хорошая. Вот они вызубривают. Память хорошая. Ну, вот. Так Господь Бог или природа вот дала. Вот хорошая. Они выучивают. Они блестяще отвечают. Потом они дверь закрывают, учебник закрывают. Они ничего не помнят. И это время все потрачено.
А видимость того, что все выучено, она есть идеальная.
Видимость все понятна. Это как человек, который, ну, вот ты смотришь на него, вот у него имидж такого ботаника, рот открыл, все уже понятно. Лучше бы не открывал. Это как есть анекдотичная ситуация. Девушка а вы москвичка, шо? Ну, это вот что-то такое.
Ладно, понятно. И по поводу самостоятельности, а по поводу мотивации есть у нас сообщение от Танечки. Когда родители требуют отличной учебы ради своих амбиций, так, это, видимо, был ответ на что-то. Когда родители... Ладно. Очень частое явление, ребенок учится для себя, а не для родителя. Вот это надо вкладывать в ребенка. Сумбурно написано сообщение, но суть мы поняли, да.
О чем мы и говорим. Потому что, понимаете, в какой-то... Понятно, что в начальной школе, когда ребенок... Ну, во-первых, первый класс там типа домашних заданий нет, но мы все понимаем, что они есть. Это все, это вот... У нас всегда какая-то игра, я не понимаю. Официально нет, неофициально есть. И я себя удивляюсь, вот сейчас у меня мой младший в первом, я удивляюсь родителям, которые вот они почему-то выпрашивают эти домашние задания, они покупают эти тетрадки, они заставляют ребенка писать эти крючки и так далее. Я понимаю, не вопрос, пожалуйста, в игровой форме все это делайте. Но мои дорогие, поймите еще вещь такую, что в началке, когда ребенок учится, он все-таки для него важен результат, он еще пока не понимает. И поэтому здесь он хвалится там своими работами в саду, в начальной школе. Он несет этот рисунок, несет какую-то тетрадку, показывает папе, маме, посмотрите. Они ему говорят, молодец, хорошо, пусть даже там каракули какие-то. Это важно. Потом, третий, четвертый класс. Вот это начинается медленное, постепенное объяснение ребенку, что учеба — это твой самостоятельный процесс. Как заработаешь, так и полопаешь. Но это процесс. За один раз объяснить невозможно.
Полопаешь. Я, к сожалению, не полностью мне дошло сообщение. Танечка нам написала: страшно, когда родители требуют отличной учебы ради своих амбиций. Все, теперь все стало на свои места. Спасибо большое за комментарий. Вопрос от Людмилы: как уменьшить тревожность ребенка при выполнении домашнего задания? Я стараюсь замотивировать на успех, но сквозь слезы и страх неудачи, это совсем не получается. Мы в первом классе. И следом еще тоже был вопрос от Натальи: где взять мотивацию, как замотивировать? Такой вопрос.
Понимаете, вот как вы начали говорить про мотивацию, про первый класс, вот оставьте ребенка в покое. Вы чего на него накинули свои мотивации? Подождите. Но опять я возвращаюсь к началу передачи. Возможно, ваш ребенок эмоционально-то еще не подготовлен. Вы уже начинаете, наверное, с позиции ответственности говорить. Вот некоторые родители почему-то решают, если когда ребенок пошел в первый класс, он уже стал взрослым. Ничего себе подобного. Ну, подождите. Но и у него еще... У некоторых детей, да, понятно, школьная деятельность началась, как ведущий тип деятельности, но вы поймите, что некоторые дети, они эмоционально еще опять, они еще в игровой деятельности. Мой приходит, он играть начинает в машинке. Он соскучился по своим машинам, и он начинает играть. Он отыграл, потом мы домашнее задание делаем. Потому что
класс, это же дети детьми.
Конечно, еще. Они дети детьми. Вот должен быть первый класс, это переходный момент. И поэтому все домашние задания, они должны в большей части проходить в игровой деятельности.
А в первом классе разве есть домашние задания? Они же не должны
быть. Я сказал, что они как бы есть.
Но как бы нет.
Как бы их нет, но они как бы есть. Ясно. Если вы все-таки делаете, ну понятно, что вы не хотите, чтобы ребенок не забыл там буквы, слоги, чтобы не потерял навык чтения и так далее. Книжки берите, прочитывайте что-то в игровой деятельности, укрепляйте все это. И вот все серьезные разговоры, оставьте их на будущее. Немножко вот дозированно, постепенно, сразу не обрушивайтесь на ребенка. Все, ты в школу пошел, теперь ты взрослый, у тебя костюм, галстук, ты уже большой, типа маленький мужичок, давай вперед. Сломаете, боюсь, малыша.
Еще от другой Натальи у нас сообщение. Я знаю, что моя дочь может хорошо учиться, и это для нее не проблема.
Откуда
но
вы
она
знаете?
Ленится. Подождите, но она ленится и не стремится получать хорошие оценки.
Мне всегда нравится, когда родители так говорят.
Это моя мама, просто моя мама.
Я знаю, что ты можешь лучше.
Да, откуда вы знаете? Нет, потом интересно так получается, что как-то, я, например, такая, наверное, я могу лучше, собиралась и, может быть, делала лучше. Но в любом случае, вот эта фраза на меня всегда
ответьте, пожалуйста, на вопрос, а зачем?
Зачем?
Вот вы смотрите, я знаю, что ты можешь лучше. Я думаю, что любой человек может лучше. Ну вот представляете, вы приготовили борщ своему мужу, вот он пробует, он говорит, слушай,
я знаю, борщ, ты можешь лучше.
Борщ нормальный, хороший борщ, но я знаю, что ты можешь лучше.
Кастрюля-то на голове, да, кажется.
Это у тебя, Жонушка, что-то ты профилонила. Давай-ка ты соберись, моя родная, и сделай мне такой excellent супер борщ, чтобы я тут вот ел и наедался. Вот это вот, я, вот вы должны не то что оценить, вы должны не то что похвалить, вы должны ободрить ребенка, сказать, ты молодец. Ты молодец, что ты это сделал. Ты молодец. Ну, не то, что понятно, что он там вообще там палец о палец не ударил, вы его нахваливаете. Я не об этом говорю. Понятно, но вот смотрите, ведь как мы мотивируем, как мы делаем, когда мы ребенка занижаем и говорим ему, да ты мог лучше, ты получил этот райбан. Вы не знаете всей ситуации, как это там произошло в классе, например. Может быть, он боится публичных выступлений, да, он... Вы не знаете этого всего. Понятно, что вы... Вот, понимаете, здесь очень большая разница, может быть. Я хочу, чтобы лучше, и может, чтобы лучше. Но, опять, постарайтесь свое чадо, своего ребенка привести к этому результату, а не позорить его и не толкать ему карандашом в спину.
Есть страх такой, что если ты похвалишь ребенка и скажешь «все, молодец», то это, как знаете, как некий финал, как некая точка. И все, и ребенок больше не будет стараться. Вот такой есть страх у родителей. Поэтому они прибегают.
Ты когда своего мужа хвалишь...
Слушайте, мой муж взрослый человек.
Нет, подожди. Ну,
а это ребенок.
Это экстраполируем. Когда мы, допустим, когда мы человеку говорим... спасибо, когда мы человеку говорим, хороший подарок, но я знаю, что ты можешь лучше.
Это прям невежливо.
Подожди, нет, но это невежливо, потому что я думаю, что вначале мы говорили про взаимоотношения. Я думаю, что когда у нас хорошие взаимоотношения с ребенком, когда у нас хорошие, и ребенок старается учиться, потому что ему хочется порадовать своего родителя. Потому что ну, он любит своего родителя. Вообще, когда человек любит, он старается. Вот если я люблю своих детей, я буду стараться, какой-то им подарок особенный. Если купить, если я люблю свою жену, я что-то такое вот придумаю для нее и так далее. И мне не надо говорить, вот там что-то ты в прошлый раз как-то ты жену что-то недолюбил, ну-ка давай-ка тут вот так далее. Это будет что-то нечто другое. Вообще, это вопрос отношений. Вот когда у вас есть эти отношения, и когда ребенок, когда он это делает, он старается не потому, что он может лучше, он знает, что он может лучше, а потому, что он любит, и потому, что есть отношения, это совершенно другой коленкор, это совершенно другая картина.
То есть нужно не бояться, да, что ребенок перестанет стараться, перестанет учиться. Нужно выключить вот эту функцию, как будто бы от меня зависит, от моих слов зависят его успехи.
Конечно.
А есть такое понимание,
есть,
да?
Есть такое понимание, оно распространенное, потому что мы боимся, у нас жесткий контроль, мы лупим ребенка, мы его унижаем, мы как бы повышаем его самооценку, просто растаптывая его. Да, да, в какой-то степени мы посредством страха, унижения и лишения чего-то, мы его мобилизуем.
Мы приведем его к результату, но какой ценой.
Конечно,
да.
Но внутреннего ребенка мы уничтожаем. Я вот это вот пытаюсь сказать.
Так, сообщение смешное пришло. Юля пишет: ребята, ведущие, я с вас балдею.
Это хорошо. Вообще, мне как-то юрист, это прям не к теме относится, но быстро скажу. Он мне как сказал: ты знаешь, что слово балди на свинге, по-моему, ветеринаров, значит, я говорю, не знаю. Это предродовое состояние коровы. Я говорю, так что вот мы в этом состоянии находимся.
Друзья, да, минутка юмора. Еще у нас есть вопросы и сообщения. Сейчас продолжим. Двойку по физре где-то тут было.
Ой, все, это не могу.
Гуля пишет, что двойки ставят. Вот вы рассказывали про физику, да, то, что прошла неделя, а ему уже двойку поставили. За что? И вот Гуля пишет, что двойки за одежду, например, могут ставить, и по физре, там, если не принес белую футболку в 9 классе, вот поставили двойку.
Отстаивать свои права, защищать
своих
детей.
Вот там,
да,
дальше как раз это пишут. Слушайте, сейчас в новостях же сколько было про прически, про цветные волосы, про еще, я не помню, там много-много
раз. Ну, там хвостик был какой-то.
Но это один из случаев. Розовые волосы тоже у девушки в прошлом году, у старшеклассницы где-то у нас в центральной части России.
Ну, вроде бы мы отходим от какого-то такого коммунизма.
Оценки должны оценивать знания. Не одежду, не внешний вид, не поведение даже. А только знания?
Конечно, но опять оценка субъективная такая вещь, и вы как родители должны это понимать. Но опять настроение родителя, этого учителя. Он там с мужем, она с мужем поругалась, не доела, там директор ее наругал, еще что-либо. Он вкатил двойку там вашему сыну. Вы
зачем тогда вообще нужны оценки, слушайте, раз они ничего не показывают?
Вы же знаете лучше своего ребенка, в конце концов. А то, что касается физкультуры и одежды, приходите в школу опять, как я уже сказал.
Можно сразу к директору.
Можно к директору со спокойным лицом. Вот самое главное, спокойно ваше лицо. Спокойно, и вот еще спокойно-уверенное лицо. Вот когда вы приходите с спокойным, уверенным лицом, начинаете разговаривать, и лучше всего вам почитайте, подготовьтесь вообще про правила, про там, не знаю, конституцию, про что-то еще. Юридически вы должны быть подкованы. И разговаривайте спокойно. И все встанет на свои места, потому что скажете, ну, хорошо, я тогда буду в СМИ обращаться, может быть, они мне помогут, раз вы за то, что ребенок в серой, а не в белой майке, ему поставили 2. Давайте будем разбираться.
Так, еще сообщение, значит, от Марии. Интересный вопрос. В каком возрасте вы порекомендуете отдавать в школу осенних детей? Почти в 7 или почти в 8?
Ну, я больше склоняюсь, опять, это индивидуальная вещь. Все-таки психолог должен посмотреть его.
Некоторые дети в 7 готовы.
Некоторые в 7 готовы, они есть организованы, им уже будет скучно, когда они пойдут в 8. Потому что смотрите на ребенка. Если ваш еще ребенок играет, если ваш еще ребенок еще, ну, ему, как вам сказать, он очень зависим от вас и так далее. То есть, ну, опять, сходите, вот, протестируйте его, есть прям уже продумано все. У детских психологов, у них есть продуманный тест, вот, продуманная вот эта методика, да, они посмотрят, и они вам скажут. Но опять, вы еще как родитель должны понимать, потому что психолог, к которому приводит ребенка, он его первый раз видит, он проводит с ним определенное тестирование, но опять, он не видел его дома, он не видел его в коллективе и так далее. Как он в коллективе, в сад он ходил, не ходил. Поэтому я за то, чтобы лучше подержать ребенка дома, потому что все-таки он, ну, должен окрепнуть эмоционально. Вот. Но есть дети, которые уже, ну, они рано могут идти. И опять, ну, надо смотреть индивидуальный подход.
Так, еще Ирина спрашивает, мой сын ходит во второй класс, и спустя неделю учебы у них прошли контрольные работы. Как реагировать на оценки, если ребята только настраиваются на учебу?
Никак.
Ну а как же, там же учитель еще
Никак.
Свою лепту внесет.
Никак, и ребенку сказать, все хорошо, сынок, ну, только проба пера, никак, потому что какая контрольная после недели, я вас умоляю, потому что ребенок еще, он еще не остыл от лета. У него, ну, его нужно погрузиться ему в учебный процесс. У них там они еще с друг другом не поговорили, не наобщались, еще что-то. Еще какие-то вот не пришли в это состояние уже контрольное. Я понимаю, что там, наверное, какой-то методический план надо выполнять, еще что-либо, но спокойно относитесь к оценкам, спокойно относитесь к таким контрольным работам.
И еще под конец эфира два интересных, значит, комментария, вопросы. Комментарий такой, Янина пишет, дети в третьем классе говорят, если учитель кричит, значит, у него неприятности в семье. Тонко подмечено.
Ну, абсолютно, все же мы родом из детства, из семьи, все происходит, и если... Понимаете, есть еще профессиональная деформация. Да, есть еще профессиональная деформация. И общайтесь с учителем. Может быть, школу надо менять, потому что если вы видите, что учитель-то уже в неменяемом состоянии, он уже деформирован, вот, потому что есть некоторые учителя, которые не разговаривают нормально, они криком разговаривают. И представляете, учительница в первом классе, которая разговаривает криком. Ну, а что вы хотите от нее? Она вот там 30 лет отработала, у нее может быть там 38 грамот и 28 золотых попугаев, но а толк какой будет? Да никакого.
Последний вопрос на сегодня от Виктории. Ребенок не уверен в себе, и из-за этого правильные ответы переделаем на неправильные. Как помочь ребенку? Ну, то есть, там, проходит какое-то домашнее задание или тест, сначала отвечает правильно, потом сомневается в этом ответе, и другой ответ делает, и он оказывается неправильным. Вот такая история.
Ой, такая очень интересная история. Хочется понять, опять же, причину. Правильно, неправильно, но... какой класс второй?
Не написали.
Не написано. Опять возраст указывайте, когда, друзья, вопросы вы задаете, потому что от возраста очень многое зависит. Ребенок, сомневающийся в себе, но обычно говорят, что первый ответ — это самый правильный. Поэтому вот этой методе научите ребенка сказать: Максим, слушай, вот ты ответил, прямо ты ответил на вопросы, больше не пересматривай их. Закрой тетрадку и начни просто крестики-нолики рисовать. Просто переключи, что, научите ребенку на что-то переключаться, когда он ответил. Потому что чем чаще ваш ребенок будет перечитывать и будет больше все больше сомневаться, тем это губительно для него. Поэтому он сделал, значит, вы научите ему этому навыку. Он закрывает тетрадку и начинает, ну, пусть у него, может быть, будет раскраска. Сейчас такие раскраски разными ручками бывают. Пусть он начинает рисовать что-то. Пусть он положил, все, он сделал. Все, он переключился. Вот это нужно переключать внимание, понимаете? По всей... Но опять, ведь это же пришло откуда-то, по всей видимости, вы, наверное, не вы или кто-то ругал его за то, что он там что-то делал неправильно, и поэтому у него страх такой, поэтому со страхом нужно еще поработать.
Друзья, наш эфир подходит к концу. Спасибо за ваши комментарии, вопросы. Насыщенный получился эфир. Мы всем желаем не сойти с ума. Когда не будете делать домашнюю работу за своих детей.
Наслаждайтесь процессом и вообще общением с детьми. С ума не сходите.
Все, прощаемся с вами. Слышимся завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.